Братья, к сожалению, я не смогу вам вот привести цитату из документов, вот сожалею я, хотя она очень, очень интересная, вот этот отчет Тучкова, в январе, по-моему, 24-го года, он датируется январем, но, ну ладно. Итак, какая была проведена операция? Ну, я в общих чертах расскажу, может быть, какие-то детали я не очень хорошо помню, но приблизительно. Была проведена работа по привлечению, да, ряда людей из Евангельского союза, и первым проходил съезд евангельских христиан. На этом съезде не просто, но все-таки продавили решение, то есть Проханов и его некоторые соратники продавили решение о признании нормальным для евангельских христиан призыв вот не отказываться от военной службы и идти на службу в Красной армии. Причем, что интересно, братья, некоторые видные деятели братства евангельских христиан были категорически против. Так вот, ряд братьев из евангельских христиан, ну, по-моему, Проханов сам лично, да, не писал это письмо, написали письмо Тучкову с тем, чтобы, с теми братьями поработали. Так вот, тех братьев арестовали и отправили на Соловки впоследствии. Уже в 23-м году это было. Итак, решение было... Да? Ну, те, которые были против, конечно. Против принятия такого решения. Да, да. Как ситуация дальше развивалась? Съезд принимает решение. Службе в армии быть. А помните структуру, организационную структуру Евангельского союза? Все, что принял съезд, обязательно тогда к исполнению в церквях. Поэтому решение спускается вниз, и в церквях обязаны следовать вот этому принятому решению. Но в церквях начинается брожение, потому что, несмотря на всякую вот эту вот структуру власти, но все-таки это решение неприятно, потому что многие не согласны, потому что память о войне и вот такой, знаете, хаосе, когда убивали друг друга люди, и там вовсе не найдешь там ни справедливости, ничего, она еще жива в сердцах, это всего несколько лет назад происходило, поэтому категорическое неприятие такой идеи. Проханов пишет письмо Тучкову и просит Тучкова провести работу в Союзе Баптистов с тем, чтобы Союз Баптистов принял подобное же решение на своем съезде, потому что члены церкви из церквей евангельских христиан начинают уходить к баптистам. То есть возникает такое перетекание к баптистам из-за военного вопроса. То есть у евангельских христиан уже принят этот вопрос, у баптистов такого решения не принято. Так вот, Проханов и просит Тучкова принять сходное решение, чтобы, знаете, выровнять ситуацию. Осенью проходит съезд у баптистов. Там начинают давить на руководство, там на Павлова, на других там, ряд других людей, чтобы такое же решение было принято. Но, слушайте, с баптистами сложнее, потому что они там привыкли быть самостоятельными, и Павлов не соглашается, и съезд категорически, тоже там настроение тоже такое. Тучков отмечает в докладе, что ему пришлось задействовать, фактически агентуру. Ну, людей, которые являются агентами ГПУ, которые на съезде присутствуют. То есть завербованных людей. Вот. Из числа членов церкви. И они уже, как бы, знаете, это инициатива снизу, да, они поднимают вопрос о вот несении военной службы. И возникает ситуация раскола съезда по этому вопросу. И тогда Павлов, по-моему, там Тимошенко, ряд других, они принимают решение согласиться ради единства. Ну, то есть, чтобы, знаете, сейчас раскола просто не произошло реально по вот такому вопросу. И, в общем-то, знаете, ну, по большому счету, не сильно важный вроде как вопрос. И хотя неприятно, хотя против, ну, давайте, ладно, согласимся, чтобы сейчас не произошло что-то еще худшее. Вот, вот как бы такая мотивация была. И они соглашаются. Но у баптистов же опять-таки все не так просто. Ну, съезд, ладно, там с горем пополам принял такое решение. Но это ж не значит, что в церквях такое решение с ним согласятся. Потому что мнение съезда, оно носит рекомендательный характер. И на местах, да, разные мнения по этому поводу. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. И Тучков потом пишет в своем докладе, что мы смогли добиться своей цели. Какой? Мы внесли элемент разложения в братстве, да? То есть вся идея была, заключалась в том, чтобы вот внести вот такую сумятицу в умы, в настроение, разные мнения, люди ругаются, сталкиваются. И тем самым происходит размежевание, единство уходит. И даже, может быть, это не сильно важный вопрос, отчасти какой-то даже второстепенный вопрос, но приводит к скандалам. Отношения с союзами вообще портятся. Братья друг на друга пишут доносы. Агентура работает. Вот понимаете, вот это грязь реальная, цинизм, значит, агентурной работы, цинизм работы власти по внутреннему, да, разложению. И они, ну, там, может быть, оценки Тучкова доверять не стоит. Он там пишет, что, ну, все, мы практически добились своего, и там скоро союзы прекратят свое существование, потому что мы внесли элемент раздора, и там не за горами то время, когда все развалится. Ну, это он так, значит, может быть, хотел хорошо выглядеть перед начальством, да, вот что, ну да, вот как мы, значит, здорово поработали, но значит, фактологический материал все-таки есть, да. Итак, братья, заметьте, проблемы между союзами и проблемы в самих церквях, это не только по причине, ну, каких-то самих внутренних отношений, проблем, понимания будущего церкви, понимания там евангелизационной работы и так далее. Это вопросы, еще связанные с влиянием государства. То есть государство в этом плане не нейтрально. Оно не занимало там отстраненную позицию. Вот. Оно активно влияло. Причем влияло не посредством, знаете, открытого диалога или, например, введение там законодательства там нового. Нет, это еще и внутренняя такая подпольная работа. Ну вот, братья, возникает иногда вопрос, вот как это все оценивать, да? Ну вот как оценивать людей, которые, ну, или сотрудничали таким образом с властью, да, писали, ну, что это называть, доносы писали или просьбы, да, вот. Или, ну, хорошо, соглашались, сотрудничали, соглашались, ну, ладно, мы проведем это решение. Вот, а как надо было сделать, а как правильно? Полностью отказаться, например, да, там, встать там в позу, да, вот, ни в коем случае, мы не будем. И, братья, я тут бы, знаете, предостерег нас от каких-то скоропалительных решений, вынесения таких вот определений. Вот те точно, значит, злые люди, это вот реально чуть не антихрист, да, во плоти, а вот это вот, значит, правильная позиция должна быть. Братья, иногда очень сложно определиться на месте прямо сейчас, что надо сделать. Ну, одно дело явно безнравственные вещи, например, написать, да, докладную записку, чтобы, ну, слушайте, там, помогите нам с братьями справиться, да. Ну, это явно безнравственная вещь, явно аморальная. Ну, как быть с теми моментами, когда, ну, готовы согласиться с каким-то решением ради единства? Вот тут как? Это правильное решение было или неправильное решение? Нам с вами в этом смысле легче понимать события. Почему? А мы знаем подоплеку этих событий. Мы знаем, почему все происходило. Мы знаем не только сами события, но и мотивы тех или иных людей. Мы знаем причины, приведшие к этому событию. И мы знаем последствия этих событий. Нам проще оценить и дать какое-то определение, в том числе нравственное определение, вот это хорошо было сделано или плохо. А в какой-то конкретный момент на месте иногда сложно. Попробуйте поставить себя на их место, и вы ничего не знаете, да, ни антирелигиозной комиссии, ни там о докладах, привлечениях, агентах, вы ничего не знаете. И у вас там ситуация такая. Вот что вы будете делать? Бывают вещи такие непростые. От вас же не требуют там отречься от веры, да? От вас не требуют изменить ваши, значит, вероучительные принципы. Тоже, кстати говоря, не требуют. Ну, такое, знаете, в общем-то, простое решение, определяющее, ну, степень лояльности к государству, кстати. И все. Ну, служить в армии, ну что тут такого? Причем уже войны-то нету, сейчас войны нету. То есть угрозы, того, что из-за этого решения, ну, кто-то нравственно, да, пострадает, ну, что там, придется стрелять там, да, в ближнего. Ну, сейчас уже этого не происходит. 23-й год. Итак, братья, к концу 20-х годов, несмотря на все противодействие, на все и внутренние какие-то, знаете, ну, союзы одного не получилось, по отдельности живут, несмотря на многие объективные сложности, несмотря на сложности с, знаете, с некоторыми внутренними процессами, когда разные братья по-разному представляли себе будущее, будущее церкви. Ну, то есть мы к чему стремимся, куда идем, как нам оценивать нынешнее наше состояние. Были разные взгляды, разные оценки. И причем дискуссии велись как в Баптистском союзе, так и у евангельских христиан очень похожие. Ну, мы бы назвали это сегодня внедрение, может быть, ценностей гуманизма, вот бы как мы сегодня назвали. Ну, то есть человек во главе, да, интересы человека, человек и общество, да, влияние церкви на общество. Мы стремимся вот даже, может быть, к достижению таких целей, ну и так далее. То есть и вот такие вот дискуссии были, и нам бы они, кстати, не понравились. Ну, по крайней мере, мне бы не понравились. Вот такие как бы идеи. Несмотря на все это, церковь мощно выросла. И евангельские христиане, и баптисты по численности даются очень разные оценки. Иногда можно встретить там цифры до 5-7 миллионов. Но это, знаете, источники этих цифр в проповедях. То есть вот проповедь, там кто-то проповедь сказал, нас уже 5 миллионов. Да? Вот источник, да, достоверный. Ну, в проповеди что только не скажешь. Поэтому не совсем, скажем, достоверный материал. Сколько нас точно было, прям, знаете, точно никто не скажет. Но по некоторым таким более-менее консервативным оценкам, всех вместе, возможно, было больше миллиона. Больше миллиона, то есть и евангельских христиан, и баптистов. Ну, баптистов насчитывают иногда там порядка 500 тысяч. Прибавляют к этому, ну, отдельно считают молодежную организацию. Вот слышали, может быть, такое даже расхожее название, как Бабсамол, да? Вот. Хотя сколько там их было, вообще точных цифр нет. Есть одну оценку, я встречал. Митрохин пишет, что это завышенная оценка в 400 там, тысяч. Ну, тоже что-то там, да. Плюс евангельские христиане. Ну, то есть явно нас было более миллиона. Некоторые говорят, что даже до 2 миллионов. Ну, не знаю. Не знаю. И если в конце концов там будут найдены все материалы, допустим, ну, проанализированные материалы по численностям, которые подавали в эти времена, в 20-е годы, Союз как подавал, может быть, можно будет как-то оценить. Хотя Митрохин, знаете, отмечает какую интересную деталь, когда говорит о численности, вот в 20-е годы, он пишет, что, по его мнению, завышали численность. Причем есть данные от союзов, которые поступали, есть данные, ну, скажем, светских источников. Ну, например, органы, как считали. Так вот, он говорит, завышали и те, и другие. По его мнению, наши завышали, потому что, чтобы показать, что у нас много, сила какая. А органы завышали, чтобы тоже показать, что это сила, с которой, слушайте, надо что-то делать. Да, да, то есть, что это реальная угроза, и надо с ней справляться. Вот так. Но в любом случае, нас было нормально. Ну, явно больше, чем сейчас. Вы знаете, сколько нас сейчас? 80 тысяч. Это как в каком году было? Ну, в Пазатон даже нет. В Пазатон был съезд, правильно? Ну, почти 2 года назад, да, правильно же был съезд. В каком? В 13-м году съезд был? Ну, ладно. Так вот, на съезде звучала информация меньше 70 тысяч. Вот. Поэтому, в общем-то, знаете, что-то нас немного. Да. Да, 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 верно, верно. Было, да, было даже, и даже больше 100 было. Ну, вот так. Итак, нас было, в общем-то, нормально. Нашел я одну цитатку, братья. Слушайте, нашел я все-таки, есть у меня. Ну, кусочек. Это из выводов доклада Тучкова. Вот слушайте, как он, значит, завершает доклад. Это показывает его оценку, ну и как бы цели, которые ставят. Смотрите. Это отчет от 27 февраля 2024 года начальника 6-го отдела УГПУ Тучкова. Итак, евангелисты и баптисты военную службу в Советской России признали для всех своих членов обязательным и тем самым произвели у себя раскол. Это явление, несомненно, послужит прежде всего прекращению роста сектантства и толкнет их к моральному разложению. Все остальные секты, как то Малакане, адвентисты и так далее, гораздо менее интересовали нас, чем две первых, ибо они малочисленные и не имеют такой дисциплины, как первые. Но очередь, несомненно, дойдет и до них, так как работой по сектантству мы вплотную занялись только лишь с половины 23-го года. Вот так он оценивает как они поработали. Но, братья, это только самое начало, это только 24-й год. Впереди, в общем-то, еще годы такого самого интенсивного роста церквей. Но в конце 20-х ситуация резко меняется. И, как вы знаете, 1929 год называют годом Великого Перелома, когда сворачивается НЭП, да, и принимаются уже серьезные принимаются изменения в законодательстве. Вот, смена внутриполитического курса, это коллективизация, индустриализация. В марте 1929 года ВЦСПС рассылает циркуляр номер 53, который называется «Об усилении антирелигиозной пропаганды», в котором подчеркивается необходимость усиления идейной борьбы с религиозным мировоззрением, в частности с развитием баптизма, учением евангелистов и тому подобное. В настоящий момент церковь и различные религиозные секты служат прикрытием для антисоветской работы кулацких и капиталистических элементов в стране и для международной буржуазии. В резолюции 2-го Всесоюзного съезда воинствующих безбожников, это апрель 29 года, баптисты, евангелисты, адвентисты и методисты зачисляются в разряд религиозных организаций, верхушка которых, цитирую, является политической агентурой и военно-шпионскими организациями международной буржуазии. То есть, смотрите, уже риторика даже, причем официальных документов, какая? Церкви, сектанты являются не просто элементом, ну как, не совпадающим с нами в идеологическом смысле, ну там, они верят в Бога, мы не верим в Бога. Не в этом смысле. А они враги какие? Враги государства, опять, да? Опять враги государства. Это агенты международной буржуазии. Это последний элемент, последний реакционный элемент, с которым мы еще не справились. То есть сектанты были врагами во времена, значит, царской России. Они были опять чьими-то агентами, да, они разрушали монархию, да, были врагами государства. И сейчас советская Россия, и мы опять враги. Мы уже снова стали агентами различных кулацких и капиталистических элементов. И причем, смотрите, вроде как триады-то той же нету, да? Ну, которая раньше существовала, и можно было там как-то объяснить. Сейчас ее не существует, но мы снова враги. Мы снова воспринимаемся как агенты. Причина этого мы посмотрим еще дальше. 8 апреля 29 года выходит известное постановление Центрального исполнительного комитета РСФСР о религиозных объединениях. Вот это вот постановление, оно заметно ущемляет права религиозных организаций по сравнению с декретом 18 года. Теперь требуется обязательная регистрация. И в мае 29 же года самое главное, вносится еще изменение в Конституцию РСФСР. Теперь вместо записанной «свободы религиозной пропаганды» теперь в статье написано так: «свобода религиозных исповеданий». То есть раньше была свобода религиозной пропаганды, теперь есть свобода религиозного исповедания. В чем разница? Да. Да, то есть я могу верить, но не могу об этом говорить. Официальное разъяснение к этой поправке звучит так. Проповедь Евангелия и деятельность с привлечением новообращенных в среду верующих людей рассматривается как преступление перед государством. Все вернулось.